Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Мы продолжаем небольшой цикл передач, в которых я встречаюсь с композитором из Израиля Юрием Поволоцким. Юрий – мой соученик по Гнесинскому институту. В прошлой передаче он рассказывал о том, каким помнится ему наш институт, а также начал рассказывать о причинах, которые побудили тогда молодого, не достигшего 30-летия композитора к эмиграции, и начал Юрий рассказ о том, каким он нашел Израиль. Сегодня этот рассказ будет продолжен.
Приходилось действительно узнавать что-то из истории, что мы до сих пор не знали, как бы постигать еврейскую традицию, еврейскую эстетику, естественно, на уровне, в общем-то, светского человека. Я абсолютно как бы не счел возможным приближаться к иудаизму настолько, насколько это сделали некоторые другие, вот, приехавшие в тот момент в Израиль.
Я знаю, что так поступил наш общий знакомый. Мой, кстати, близкий друг, который в те же годы уехал в Израиль, Владимир Лагунов, блестящий гитарист академический, который учился в нашем же институте, да-да, у знаменитых педагогов Фраучи и Камалятова, вот порвал с музыкой, у него только что начиналась карьера, пошли какие-то записи на радио. Нет, вот у него были причины религиозные отъезда. Я не знаю, как к этому относиться, но мне говорили, что он работает на заводе, одевается как правоверный иудей, совершенно забросил музыку. Мне кажется, что даже самая глубокая религиозность, если человек одарен музыкально, не должна приводить к отказу от своего музыкального дара, его растаптыванию, если угодно. Не знаю, может быть, это спорное утверждение.
Нет, на мой взгляд, я как бы с тобой абсолютно солидарен, тем более, что я знаю нескольких музыкантов, которые, да, стали религиозными. Да, значит, у них в одежде их присутствует атрибутика полная или частичная, есть всякие, так сказать, разная степень углубления, но тем не менее они продолжают оставаться музыкантами, композиторами, сочиняющими, импровизирующими. Вот только я могу, конечно, глубоко сожалеть о трагической гибели композитора Аркадия Гурова. Это он был выпускником Минской консерватории класса Дмитрия Смольского, который был талантливым композитором, но 10 лет назад он погиб от пули террориста. Вот. Но все-таки большинство осталось из музыкантов на светских позициях, что называется, и, кстати, почитание или уважение к религии не привело к резкой смене образа жизни.
Ну, о религиозной жизни Израиля. Эта тема, кстати, интересная и слушателю Благовещения, нашему православному слушателю. Да. Мы поговорим чуть позже с нашим гостем Юрием Поволоцким, композитором, который пишет в самых разных жанрах. Вот мы слышали академическую музыку раннюю, а теперь более позднее сочинение в стиле легкой инструментальной музыки. Я его послушал, когда мы готовились с Юрой к передаче. И мне, конечно, очень понравилось оно, знаешь, чем? Сплавом разных национальных народных культур. И тем, что ты откровенно народности в музыке не стесняешься. Наши авангардисты, модернисты и постмодернисты тебя бы за это совсем не уважали, да.
Ну да.
Как это? Это кажется неприличным, такой ощутимый аромат народных напевов и наигрышей. Но в твоем сочинении, которое называется, ну, если перевести на русский язык, «Посвящение Косма», да, имеется?
Владимиру Косма, да.
Да, это тот композитор, который музыкально оформил ряд блистательных французских фильмов,
комедий, и не только комедий, да. А в последние годы работает над своими произведениями, созданными для кино, уже в качестве симфонических сюит, отдельных пьес, и даже написал оперу «Морис и Фанни».
Ну, мне кажется, тебе нравится вот именно такой тип композитора, человека, который не закрывает глаза на какие-то жанры, которые, может, кому-то показались бы низкими, да?
Безусловно. У меня стремление к универсализму всегда было. Ну, я не знаю, может быть, скажем честно, мое одесское происхождение к этому располагает. Но, опять же, Одесса – это был уникальный город на стыке культур. Вот там город, принадлежащий географически Украине, город русскоязычный. И, тем не менее, рядом Молдавия, а Молдавия – это и Румыния, это и Балканы, это и, так сказать, еврейское присутствие тоже обязательно, да и вообще столько национальностей проживало в Одессе.
И все это овеянным дыханием близкого моря, а в порту самые разные корабли из самых разных стран.
Да.
Это хорошо знал Грин, который из Одессы путешествовал даже и в Египет.
Да, да, безусловно, Одесса – это были ворота и на восток, и в Европу, там и на Балканы. В общем, это, конечно, город был уникальный. И я бы сказал так, что ощущения этого города в подсознании осели и проявились вот спустя какое-то время, когда я стал работать над музыкой именно в еврейской фольклорной музыке в различных видах, как создание авторских версий традиционных тем, так и создание музыки в жанре, который вот сейчас называется Jewish Soul. То есть Jewish Soul Music – это еврейская вот клезмерская музыка.
Переведи, пожалуйста.
Как часть мировой музыки, да.
Еврейская какая?
Душевная. Душевная. Душевная музыка, да. Вот. Я подбирался к этой музыке довольно долго. Лет через 8 после приезда в Израиль у меня сформировался коллектив вот такой музыки. Хотя до этого я подходил по-разному к еврейскому фольклору. У меня был целый ряд академических сочинений, фортепианная соната «Посвящение Шагалу», которая, кстати, произвела очень хорошее впечатление на композитора Эдисона Денисова. Несколько различных произведений сюита Бабилиана, вот уже, который больше проявлялся одесский дух, фортепианное произведение «Семь традиционных еврейских мелодий», где я брал за основу традиционную музыку, но достаточно близко к модернизму и даже авангардизму как-то ее аранжировал. Вот. А когда мы создали коллектив вот еврейской фольклорной музыки, то вначале, конечно, мы первую программу сделали из традиционных мелодий. И вот я чувствую, через несколько месяцев идут репетиции, и ребята немножко устают от однообразия. И я начинаю сам пробовать писать что-то в этом духе. То есть и создал в течение нескольких месяцев цикл «Путешествие в клезмер». То есть это было мое собственное путешествие в клезмер, основанное на опыте того, что я уже играл до этого времени, попытка написать вот в таких же стандартах этой музыки, там какая-то трехчастность мотива, который, мелодии, произведения, которое то есть, из трех разных частей, а не трех там возвращаемых частей, там репризных, скажем. И я, ты знаешь, я первые свои сочинения записывал в виде мелодической строки и аккордов. Вот как в обычных клезмерских сборниках и печатают. Почему? Ну, ведь составы могут быть разные. То скрипка солирует, то кларнет, то там аккордеон, это такой вот скрипка, кларнет, аккордеон, это такое самое маленькое еврейское трио. Потом может быть контрабас, ударные инструменты. Вот. Но у нас как-то первый состав был вообще без скрипки. Мы умудрились, ее место занимала труба. Значит, ну, в основном, конечно, все было зациклено на кларнете. Вот такой вот был состав ансамбля. Потом, конечно, ввели скрипку, и уже пятеро музыкантов стали... Из пятерки мы превратились в шестерку. И основной репертуар был моя музыка, которую я написал для своего ансамбля. Потом он просуществовал 5 лет и по разным причинам прекратил свое существование. И я вновь со своим репертуаром образовал новый коллектив под названием «Апропо.арт». Вот такое вот интересное название, которое вроде бы «Апропо», «Кстати». «Кстати, искусство».
Но в этом есть какой-то специфический одесский юмор. А «кстати, искусство-то еще есть?»
Безусловно. И я категорически не согласен с теми, кто утверждает, что вся хорошая музыка уже написана. Вот. Я всегда считаю, что пути для создания хорошей музыки неисчерпаемы, как и неисчерпаемы новые таланты, которые рождаются в каждом поколении.
И все это возможно все-таки на более прямом или более отдаленном, но все же следованием традиции и традиции народной. Так что Глинка был совсем не дураком, когда говорил, что музыку создают народ, а мы, композиторы, лишь ее аранжируем.
Подхватываем интонации народной музыки и на основе их создаем вот уже другие какие-то законченные композиции.
Потому что пытался ряд композиторов совсем от этого уйти, у них ничего не вышло.
Нет. Причем я, когда создавал вот клезмерскую музыку, у меня возникло постепенно, вот вызрело такое чувство, что, сохранив еврейский дух, надо не буквально следовать букве. То есть надо обязательно показать еврейскую музыку как часть общемировой музыкальной культуры. Чтобы эта музыка была не просто уделом каких-то там торжеств, вроде как свадеб, праздников народных, там еще каких-то мероприятий, а зазвучала, уверенно зазвучала в филармонических залах.
Мы уже долго говорим, Юрий, наверное, пришла пора послушать. Пусть прозвучит пока что твое посвящение Владимиру Косма на нашей радиостанции. Напоминаю, композитор Юрий Поволоцкий.
Thank you.
Слушал я эту музыку и лишний раз убеждался, как важно композитору быть честным и естественным. Естественным в своей честности и честным в своей естественности. Да, было бы странно, если бы я, мои московские друзья, Владимир Довган или Андрей Микита или Алексей Вульфов, стали бы сочинять такую музыку. Но композитору, который и этнически, и географически, так сказать, близок к еврейству, наверное, только такую музыку, ну, не только такую, но и такую
безусловно,
в том
не только,
числе,
да.
Да, сочинять надо. А так как это честно и естественно, то это и слушается хорошо, и приятно. И хотелось немножко поговорить, Юра, о том, о чем мы начали уже говорить. Итак, 91-й год, твой отъезд из такой предреволюционной, а точнее стагнирующей, загнивающей, к сожалению, страны. Да, я патриот. Я патриот своей страны. Остаюсь, да? Несмотря ни на что, но я не могу не видеть, и тогда не мог не видеть того, что происходило. Повальное предательство. Это меня, кстати, больше всего раздражало. Ведь ты помнишь, да, вот эти годы предавали все.
Да.
Все ветви власти взаимно предавали друг друга. Власть, в принципе, предала народ. Финансовая власть кинула весь советский народ, невзирая, кто там по национальности. Вот, и только кучка, так сказать, специально назначенных товарищей вот, обогатилась. Но в целом народ был кинут, брошен. Это современный сленг, кинут. Да.
Предстояло выживать.
Ограблен, да. И там не смотрели на то, узбек ты или кто другой.
Безусловно.
Да. Ограбили всех, в том числе, кстати, весь наш союз композиторов ограбили. Mm-hmm. Порой даже так фактически там оттяпали издательства, там ряд помещений, там что-то возникли какие-то кафе. Ну, не будем об этом.
Да, сейчас это неузнаваемо, нет. Сейчас это неузнаваемо,
да,
действительно.
Да, да. У нас же был музыкальный фонд, который помогал нам как-то существовать.
Да.
И технически, и материально. Да, ничего этого не стало. И, конечно, у тебя были надежды, да, когда ты уезжал, приехать во вменяемое государство, где хотя бы к музыканту относятся с уважением. Твои надежды сбылись?
В определенной степени они сбылись. С другой же стороны, мы из какого-то такого вот рая, который был создан для творческих людей в советские времена, очутились вот на самом настоящем Западе, где творческий союз – это всего лишь творческий союз и ничего больше, что ты можешь состоять в нем. Кстати, прием в этот творческий союз был абсолютно, не хочу сказать формальным, но просто я послал свои документы, послал свои произведения, и, просмотрев мои сочинения, руководство союза через несколько месяцев известило меня о приеме в Союз композиторов Израиля. Так что никакой вот очереди, никакого ожидания в этом смысле не было. Но вместе с тем была ситуация, когда нужно было понять, чем заработать на хлеб. И, в общем-то, для человека, который приезжает в новую страну и еще только учит государственный язык иврит, это было довольно сложно. То есть нельзя было рассчитывать на то, что мгновенно примут там на преподавательскую работу или что-то такое случится сверхъестественно, когда можно без прохождения определенных этапов вдруг оказаться в нормальном положении. Конечно, были трудные годы, когда приходилось даже играть на улице. В то время Иерусалимская такая пешеходная улица Бен-Игуда была наполнена самыми разными музыкантами с высшим образованием. Я знаю, играли гнесинские выпускники. Я знаю, что даже композитор оперетты, которого ставились в Москве и в Киеве, Вадим Ильин, тоже преспокойно занял свое место на одном из перекрестков этой улицы. Так что все пытались сначала как-то пробиться и зарекомендовать, чтобы тебя увидел всяк идущий по этой улице. Вдруг предложат работу. То есть, очевидно, мы проходили одни и те же университеты в 90-е, только в разных уже странах и в разных условиях. То есть, такой же переход к капитализму был, по сути. Когда нужно уметь продать себя, свое искусство, свой талант и доказать, что ты достоин быть приглашаемым для концертов, для там, преподавания. И люди проходили курсы, так сказать, добивались права преподавать в общеобразовательных школах. Конечно, музыкальные учебные заведения, так сказать, это был определенный фильтр, куда далеко не всех брали. Вот, некоторые разочаровывались в музыке, и тут же искали другого способа заработать на жизнь. Ты понимаешь, что всегда экстремальные условия, они порождают более высокий уровень предательства. Вот то предательство, которое ты говорил в национальных масштабах, случилось. Очень часто мы видели, как эмигранты грызутся с друг другом и пытаются, так сказать, отбить хлеб, иногда сознательно идя на демпинг в ценах. Вот те же частные уроки преподавания, вот, коренные израильтяне или, допустим, те, кто приехал из русскоязычных 70-х, годы были шокированы поведением новых репатриантов очень часто, когда, в общем-то, они нам просто разрушили весь рынок. Они готовы работать за гораздо более низкую оплату, чем это принято. Планка. И прошло достаточно много времени, лет 10, может быть, 15, пока, наконец, ситуация пришла в равновесие. То есть для этого нам надо было прожить 90-е, для этого нам надо было оказаться уже в 2000-х, а за это время Израиль проходил разные ступени экономического кризиса, развития, стагнации, период затягивания поясов. У нас все было то же самое. Мировые течения явления не обходили нас стороной.
То есть как сыр в масле не катался,
безусловно,
да?
Безусловно.
Так что в этом смысле, может быть, Лиля Бруштейн, которую мы вспоминали, скрипачка-противница, так сказать, отъезда в Израиль, ну, может быть, была не совсем права в том, что продают ради сытного куска хлеба родину, да, то есть явно сытного куска хлеба так уж не было, да.
Да, все-таки мне удалось устроиться работать в Иерусалимскую консерваторию при Академии музыки, причем я занимался не преподавательской, а концертмейстерской работой. То есть я работал в классах саксофона, потом я работал со скрипачами, флейтистами, и, в общем, получил немалый опыт. Параллельно играл концерты, потому что приходилось работать пианистом и играть ту музыку, с которой, ну, не приходилось до 30 лет сталкиваться. Осваивать джаз, осваивать какие-то там мировые шедевры именно популярной музыки. И, в общем-то, это принесло только пользу, способствовало формированию стиля, который из поиска в академической, исключительно академической сфере, а я, в общем-то, поглядывал на то, что делают и модернисты, пытался примериться, хотя понимал, что где-то это может быть какой-то опыт определенный, но на каком-то этапе все равно я свернул в ту сторону, которая мне была более свойственна, универсализма. Универсализма, который позволит писать музыку в абсолютно вот разных жанрах и при этом сохранять и какое-то единое творческое лицо. Ведь мы знаем немало примеров композиторов, которые для там, камерной и симфонической эстрады, скажем так, зала, я имею в виду, пишут музыку очень модернистскую, но когда наступает период работы в кино, то они пишут абсолютно все иное. Пренебрежительно называя это прикладной музыкой.
И непонятно, кстати, когда они честны перед собой. Вот можно сказать, да? Мне, например, иногда трудно.
Thank you.
Ты знаешь, так как нашу передачу, Юра, можно послушать и в Израиле, дело в том, что у нас интернет, радиостанция, да, в основном, у нас только час эфира выходит на волнах, а в интернете у нас эфир круглосуточный. Поэтому я могу рассказать нашим израильским слушателям о том, что, ну, очень вкратце, переживали здесь вот мы, композиторы, представляющие русский суперэтнос в России. Вообще довольно грустно было. Да, кто мог, тот преподавал и преподает. Это основной источник заработка и дохода. Вот в жанры смежные, в универсализм, к легкой музыке, наверное, вот из того круга, с которым ты знаком, с которым мы вместе учились или рядом где-то учились, фактически никто не пошел. Кто вот занимался эстрадой в свое время, так и занимается. Да, кто занимался академической музыкой в широком смысле слова, тот и занимается. Но у нас произошла следующая, это важно, кстати, и для слушателей, таких кадровых нашей православной радиостанции «Благовещение», очень значительную помощь для бытования нашей музыки оказало возрождение православия в России. У нас ведь удивительным образом две тенденции, вот все, скажем так, 90-е, да, и вот в наши дни продолжаются. С одной стороны, стагнация, очень часто умирание всего хорошего, поля, нераспаханные, заросшие борщевиком, рушащиеся дома культуры, закрывающиеся сельские школы, закрывающиеся больницы на селе, потому что некому работать. Все это правда, это одна страшная часть правда, но есть и другая. Одновременно не только реставрируются старые храмы, но и возводятся новые. И в России, и на Украине. Возводятся там, где или они разрушены давным-давно, или не было никогда. В каждом храме есть как минимум клиросный ансамбль. А это протестное пение на несколько голосов, какое-то музыкальное образование. Чаще всего вот из детей, поющих в хоре, при воскресных школах, где, кстати, тоже происходит какое-то культурное воспитание, вырастают эти клиросные певчие. Образовался ряд блестящих хоровых коллективов и в России, и на Украине, которые, ну вот одну запись я тебе оставил, фрагмент, действительно, на очень высоком уровне поют современную, в том числе, духовную музыку. И таким образом вот мой круг оказался востребован совершенно там, где мы, может быть, в наши институтские годы и не предполагали. Есть и серьезные фестивали такого уровня, как пасхальный. И на Московской осени звучат наши сочинения такого рода. Ну, например, меня, наверное, сейчас исполняет десяток хоровых коллективов, как столичных, что в России, что на Украине, так и провинциальных, где есть тоже потрясающие, потрясающие мастера. И это обретение нашего нового времени в России. Так что вот такие странные бывают процессы, да, совершенно разнонаправленные.
Да, безусловно, потому что мы тоже ведь одинаковую секулярную школу, что называется, проходили.
Это была музыка вашего ведущего. Так уж в разговоре сложилось, что мне показалось уместным привести этот музыкальный фрагмент. Но завершим эту передачу мы все-таки музыкой нашего героя, композитора Юрия Поволоцкого.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.